Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами прекрасно знаем, что вера – это, с одной стороны, дар Божий, а с другой – плод нашего внутреннего труда. Вера действительно не дается просто так и не приобретается без всяких усилий. Но что делать, если в душе продолжает жить неверие или сомнение? Что делать для того, чтобы поверить, чтобы открыть сердце Богу и дать Ему свободно действовать в нем? Ответы на самом деле просты и лежат на поверхности, но сегодня мы еще раз проговорим их, еще раз обсудим, что же такое вера и неверие, вместе с протоиереем Александром Миловановым. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Дарья.
Батюшка, предлагаю вам начать с вопроса о том, что же такое вера.
Но знаете, наше общество, в котором по-прежнему, надо дать должное, продолжают бытовать атеистические установки, в общем-то, трактует понятие веры по-разному. Вот для людей, которые придерживаются атеистических взглядов, ну, вера – это, наверное, что-то такое, что не опирается на доказательства. Ну, а для людей верующих это, конечно, нечто большее. Это не только сложившаяся мировоззренческая система, но и некое ощущение действительности. Человек говорит, что верит в Бога. Это означает, что он не только на сознательном уровне исходит из факта его существования, но еще и временами, скажем так, ощущает его присутствие. То есть у верующего человека есть личностный опыт общения с Богом. Откуда этот опыт берется? Этот опыт стяжается в молитве, в контексте жизни, в тех, в общем-то, редких, конечно, моментах, когда душа способна воспринимать Божие воздействие. Все это, систему осознанных убеждений, жизненный опыт, опыт ощущения, и можно назвать верою. Верующий человек, христианин, может сказать вместе с апостолом: «Я знаю, в кого уверовал». Второе послание к Тимофею. В общем-то, в Священном Писании мы найдем одно из самых точных и ярких определений, которое дал святой апостол Павел. Вот что он сказал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. Но вот можно сказать, что для действительно верующего человека грядущее Царство Небесное осуществляется уже здесь, в его жизни. Он как бы преодолевает время, он живет уже в вечности, подчиняясь принципам веры, которые исповедуют, ну, а не тем нравам и установкам, которые сейчас господствуют в обществе, очень сильно влияют на сознание и поведение человека. Еще очень важно понимать, что вера также есть не просто состояние души и разума, ума человека. Это акт божественного действия, который реализуется при содействии Святаго Духа и благодати на душу. Ну, например, вот смотрите, наши глаза созданы для света, и без него ничего не могут видеть. Так и в нашем духе есть такие же чувства, которые живут и имеют силу только тогда, когда в них проникает божественный свет или, иными словами, благодать.
Вы сказали, что вера – это состояние души, это божественное действие на душу. А как бы вы тогда объяснили, что есть неверие?
Ну да, если говорить о вере, тут же надо упомянуть и об антиподе веры, соответственно, неверии. Но надо отметить, что сколько существует мир, то есть человеческое общество, мыслящее человечество, столько существует вера. Следовательно, существует и вот этот темный спутник неверия. Неверие есть духовная смерть. Вот в Евангелии сказано, говорит Господь: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это и Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Встает вопрос, почему человек не верит? Ну, потому что, наверное, он опирается только на свои знания, на свой личный опыт. А все то, что превышает их, он просто как бы отбрасывает, он отрицает, он не желает с этим соглашаться, он не желает это признавать. Вот есть такое замечательное высказывание: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Вот эти слова лишь подтверждают. Человек отрицает саму возможность существования того, что лежит за пределами его понимания, за пределами его компетенции. Но есть и, конечно, другая причина. Над ней вот размышляет в своей книге «Практические симфонии для проповедников Слова Божия» известный богослов, магистр теологии, протоиерей Григорий Дьяченко. Многие верующие знакомы с его книгами. Вот священник пишет, что вот враги, перед тем, как взорвать стену обороняющегося города, сначала возводят большую такую земляную насыпь, чтобы огонь защитников не наносил им урона, и они продолжали свою разрушительную деятельность. Вот для того, чтобы стрелы Христова закона не ранили душу человека, не пробуждали его совесть, не заставляли его нравственно мучиться, он воздвигает подобный заслон неверия между собой, как личностью, и Богом, церковью и, соответственно, нравственным законом, который требует менять свой образ жизни. Все для того, чтобы спокойно предаваться своим страстям, жить по собственной воле, не слушать свою совесть, но тем самым разрушая свою жизнь на земле. И, к сожалению, но это так, обрекая душу на муки уже в грядущей вечности. Мы должны понимать, что, конечно, вера зарождается, укрепляется и растет там, где есть духовная концентрация, где начинается опыт соприкосновения с иным духовным миром. Этот опыт, конечно, может быть разным, у каждого он свой. Но вот, к примеру, у апостола Фомы был опыт соприкосновением с телом воскресшего Спасителя. У нас, как у людей, живущих 21 века, конечно, такого опыта нет. Зато есть другой опыт. Опыт переживания молитвы и спасительных церковных таинств. Мы не можем полностью передать словами тем, кто никогда не бывал на исповеди, вот какое облегчение и какую реальную радость получает наша душа в этом таинстве. Однако нас могут понять и разделить наши чувства те люди, которые сами исповедовались и получали успокоение истерзанной грехом совести. И, конечно, еще у нас есть опыт получения того, что мы просим у Бога. То есть, ну скажем так, его отклик на наши мольбы и наши молитвы. Впрочем, неверие, так же, как и вера, не есть просто результат напряженного поиска человеческого разума, такое духовное состояние. Нужно отметить еще одну, да, такую сторону неверия. Это действие нечистых духов. Вот если человек живет, ну, скажем так, рассеянно, тем более грешит, нарушает волю Божию, переступая через заповеди Господни, то благодать начинает покидать, оставлять его душу. Но вы знаете, природа не терпит пустоты. Вместо этого в ней поселяется сомнение, начинается борьба веры с неверием. И, конечно, наоборот, если человек живет ревностно, благочестиво старается следить за своим внутренним духовным состоянием, то вера начинает расти, укрепляться, потому как усиливается в нем действие благодати. То есть человек вот духовно возрастает и растет его вера.
По вашему мнению, какого человека можно назвать верующим, и какой человек может назвать верующим себя?
Сложно сказать. Я думаю, многие с этим согласятся. В каждом, кто нелицемерно относится к своему духовному внутреннему состоянию, живут одновременно и вера, ну и отчасти неверие. Вот в Священном Писании мы находим слова отца, который пришел ко Христу с просьбой исцелить его страждущего сына. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих. Так вот, великий русский писатель, православный христианин Федор Михайлович Достоевский считал, что если человек не может вот эти слова отнести к себе, то он и, собственно, не христианин. Конечно, между верой и неверием лежит огромное пространство смысловое, ну, скажем так, образно, поле. И мы по этому полю идем. Ну, часто бредем то в одну, то в другую сторону. Сегодня мы веруем и живем в соответствии со своей верой. А завтра нас, допустим, постигло какое-то лишение, ну, что-то не удалось, неудача. И мы уже начинаем верить меньше. Мы постоянно находимся в борьбе за свою веру. И должны помнить, что мы призваны беречь ее, знаете, вот как огонек свечи, который может потухнуть от случайного порыва ветра.
Как вы считаете, есть ли связь между верой и доверием?
Вера, несомненно, сопряжена с доверием. Мы верим, если можем сказать Богу: «Господи, вот ты знаешь, для чего мне то или иное испытание, там, страдание, потери, скорбь, я тебе доверяю». На протяжении всей жизни мы должны повторять эти слова и таким образом, как бы, и с одной стороны проверять себя, а с другой стороны понуждать себя принимать волю Божию. Вот настоящая проверка глубины веры будет в конце наших дней. «В чем застану, в том и сужу», так говорит нам Господь. Вот к концу земной жизни человек должен находиться на пике своей веры. Он должен готовиться, ну вот смотрите, подобно спортсмену, который усиленно тренируется к решающим соревнованиям. И его переход в вечность должна стать победой, торжеством. Я уже сказал, что проверять себя в вере можно и нужно. Нужно просто задавать себе такие простые вопросы. Любим ли мы всем сердцем Бога? Любим ли мы ближних? Живем ли мы по евангельским заповедям? Несем ли мы другим Слово Божие? Естественно, исполняем все это мы можем только в том случае, если свою слабость укрепляем надеждой на помощь Божию. Другими словами, доверяем и одновременно доверяемся Ему, нашему Богу и промыслителю.
Вы сказали, что сомнение поселяется в душе человека рассеянного, согрешающего. А может ли верующий, внимательный, борющийся со своими духовными недугами христианин, сомневаться?
Да, сомнения в вере постоянно посещают человека. Да, в сознании человека постоянно происходит мыслительный процесс, ну, как принято его называть, поток сознания. И переживать вот подобные, так сказать, прелоги, да, подобные колебания, бывает очень часто мучительно трудно. Особенно трудно, если сомнение постигает человека именно в тот момент, когда, казалось бы, он уже искренне, глубоко уверовал. Получается, сомнение разбивает мир вдребезги, картину мира, и оставляет в душе, скажем так, разочарование, пустоту, в самой крайней степени еще и отчаяние. Но бывает все и по-другому. Давайте вот обратимся снова к примеру того же самого апостола Фомы. Итак, ученик Господа впустил себе в душу сомнение, неверие. Но смотрите, что получилось в итоге. Господь, который всегда желает спасения человека, обратил это неверие в истинную глубокую веру. Выходит, что без неверия апостола Фомы не было бы столь яркого свидетельства о безграничном милосердии Господа, его смирении и любви к нам. Апостол жаждал увидеть Христа своими глазами и получил то, чего хотел. Его поступок стал, скажем так, лучшей иллюстрацией к словам Христа. «Просите, и дано будет вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Верующему человеку вообще свойственно, конечно, испытывать потребность в получении, я бы так сказал, некого вразумления от Бога. А в то время, когда на него обрушиваются испытания и искушения, ну, тем более, да, хочется чувствовать, что Господь рядом, Его рука, Его промысел не оставляет нас. Исцелить, избавить от сомнений, неверия может только Бог. Поэтому в минуту проявления этих чувств человек должен просить у Господа помощи, сил, преодолеть, побороть их. И помощь обязательно придет, даже в этом не сомневайтесь никогда. Ведь по слову апостола Иоанна Богослова, совершенная любовь сгоняет страх. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих.
Раз уж человеку свойственно желать вразумлений, то как вы думаете, нужно и допустимо ли искать доказательства существования Бога и истинности веры?
Господь предупреждает тех, кто стремится именно чудесами укрепляться в вере, и говорит: «Род лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы Пророка». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 4 стих. Спаситель, давайте вспомним, что никогда не совершал чудес ради удовлетворения праздного любопытства, но всегда требовал, чтобы люди, которые у него просили помощи, сами проявляли веру, напрягали свои духовные силы, скрывали свой внутренний потенциал веры. Человеку вообще не полезно искать чудес, подчеркиваю, чудес ради чудес, поэтому Господь не посылает их. Если в жизни человека и произойдет чудо, то он, скорее всего, в него не поверит, будет считать, что это случайность, потому что у него нет соответствующего расположения, того, что он должен увидеть внутри себя, и того, что даст предпосылку Богу открыться этому человеку. Верующий человек не тот, кто разумом и силой убежден в своей вере. Верующий – это тот человек, который хочет и готов верить и жить в соответствии с этой верой. Вы знаете, есть даже такое выражение, обозначение человека, который говорит, что он верит, но делами доказывает, что он неверующий, как нравственный атеизм. Человек признает существование Бога, но не меняет свое отношение к людям и даже зачастую не меняет отношение к Богу. Обретет ли человек веру или же наоборот? Дело это в первую очередь дело любви и промысла Божьего в отношении каждому. Ну, то есть, кому и как полезно. Вообще искать неоспоримых доказательств не обязательно. Ну, я думаю, что и не нужно. Чудеса происходят в нашей жизни постоянно. Господь, Он ведь всегда рядом. Вот другой вопрос, почему люди так стремятся получить эти доказательства? Каков их мотив, какова их цель? Возможно, что это обусловлено тем, что люди хотят почувствовать присутствие Бога в своей жизни для того, чтобы поклониться Ему, воздать Ему славу. Но также возможно, что кто-то ищет доказательства, как я уже сказал, ради праздного любопытства. Вот это уже является грехом и указывает на то, что человек на самом деле не тверд в вере и легко может упасть. А ведь Бог оберегает нас, предваряющий благодатью, когда мы начинаем обретать веру. Делает это Он как родитель. Вот смотрите, приведу пример. Когда малыш еще делает первые шаги, только начинает ходить, отец или мать, то есть родители, помещают его в манеж, то есть в безопасное для него место. Так и Господь берет нас на руки, ограждает падение и искушение в то время, когда мы пытаемся сделать первые неуверенные шаги навстречу к Нему.
утверждаясь в вере. Вы знаете, что потом, это естественно, да, малыш взрослеет, и уже не только неразумно, но, я бы сказал так, вредно оставлять его в манеже. Тоже относится и к нам. Господь постепенно, по мере нашего духовного взросления, отымает от нас благодать, которая призывает к Нему, то есть благодать предваряющая, и предлагает нам потрудиться, чтобы мы смогли стяжать благодать совершающую и спасающую. Вот этой благодати я от всей души и желаю слушающим.
Благодарю вас за добрые пожелания, отец Александр, и, конечно же, за ответы. На этом наше интервью с вами о вере и неверии подошло к концу. Дорогие слушатели, напоминаем вам, что с вами были протоиерей Александр Милованов и Дарья Хохлова. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.